Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 14.05, сегодня 1 июня, первый день лета, среда. Это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян. Будем обсуждать с нашими экспертами и вами самые последние, самые интересные новости сегодняшнего и вообще, в принципе, последних дней. И новость у нас первая такая. Верховный суд расширил пределы необходимой самообороны. Человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом не избивает жильцов и не угрожает насилием. Россияне получат право на более широкое применение способов защиты своей жизни в случае нападения лиц, незаконно проникших в жилище. Соответствующие поправки в законодательство внес Верховный суд. Значит, относительно случаев необходимой самообороны эти поправки следуют из постановления пленума. Короче... Самооборона – это такой термин, на самом деле, который стал уже, ну, практически легендой, да, никто не знает, где допустимые границы той самой обороны, и какие они теперь сейчас, обсудим. Вадим Виноградов у нас в гостях, декан факультета права Высшей школы экономики, член Общественной палаты Российской Федерации. Вадим Александрович, здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Ну вот, расширили пределы необходимой самообороны, докуда их расширили, вот что теперь можно считать самообороны и за что можно будет не сесть в тюрьму?
Хотел бы сразу отметить, что законодательство в этой сфере никаким образом не поменялось. Речь идет о том, что высшая судебная инстанция изменила, дополнительно пояснила некоторые нюансы, которые относятся к практике применения судами вот этих норм уголовного законодательства. То есть в постановлении, которое было принято еще 10 лет назад, добавили к этим обстоятельствам некоторые новые, особенно касается изменения вот этого постановления в части обстоятельств необходимой обороны, не связанных с, так сказать, насилием, которое опасно для жизни. И суды очень редко, скупо применяли эти нормы, оправдывая людей в таких обстоятельствах, при том, что есть отдельный такой состав убийства, например, при превышении пределов необходимой обороны. И вот Верховный суд как раз и, скажем так, указал судам, что надо это более спокойно и более взвешенно применять эти нормы и не бояться использовать соответствующую 37-ю статью УК.
Давайте попробуем прояснить, а что такое тогда самооборона? Вот, предположим, в мой дом кто-то забрался ко мне в квартиру, ночью зашли. Что я могу сделать, чтобы не понести наказание за это?
Ну, смотрите, раньше в основном, конечно, всегда использовали такой подход, что необходимая самооборона была в пределах, когда речь действительно шла о том, что нападающий, да, или тот, кто вломился в жилище, соответственно, прям его действия угрожали, да, и там направлял оружие и так далее. Mm-hmm. То сейчас здесь речь идет о том, что фактически то, что я хотел бы повториться, суды осуждали людей, которые, в общем, успешно обороняли собственную жизнь. И в этом смысле как раз судам теперь необходимо учитывать, что состояние необходимой обороны может иметь место и в том числе в случаях, когда защита осуществлена была при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии реальной угрозы. То есть, когда там было направлено какое-то оружие, и человек понимал или он считал таким образом, что сейчас на него, возможно, будет нападение. То есть не надо ждать, когда выстрелит человек нападающий. Mm-hmm. То есть если уже человек понимает, что у него есть реальная угроза посягательства на его жилище, на его имущество, на его жизнь, или на жизнь, имущество других людей, это тоже возможно, или он действует в состоянии, так сказать, защиты законных интересов и охраняемых интересов Российской Федерации.
Ну вот задает вопрос наш слушатель, например. Ну, точнее, не вопрос, а скорее такую догадку. Но теперь, говорит, получается, при бытовых убийствах будет хорошая отмазка.
Ну, смотрите, это, конечно, чисто теоретически Всякое может быть, но есть разные обстоятельства, которые будут оценивать суды и будет еще перед этим расследовать следственные органы, в зависимости от того, что за преступление было совершено. Понятно, что если мы видим картину, что нападающий или там, якобы нападающий был убит в спину, ну, наверное, это обстоятельство, которое свидетельствует о том, что человек, который якобы оборонялся, все-таки превысил эти пределы, как минимум, а, возможно, имело там что-то гораздо более серьезное. Ну, то есть надо оценивать всю картину преступления в совокупности. Этим занимается судебный суд, и, соответственно, до него еще расследуют следственные органы.
Вот если у меня дома есть пистолет, например, травматический пистолет, я могу взять из этого пистолета... пристрелить человека, который ко мне забирается, и чтобы потом меня не посадили за то, что я оборонялся. Но я не знаю, там не пристрелить насмерть, да, например, а просто нанести ему достаточно тяжелые увечья.
Ну, смотрите, опять же, все зависит от обстоятельств. То есть, на самом деле, это всегда была очень тонкая тема, и здесь очень тонкий баланс. И вот, скажи, реальность этого баланса очень зависит от внимательности, во-первых, правоохранительных органов, еще в большей степени судов и, конечно, еще искусство адвокатов. Вот надо все это будет доказать. Но доказать, что очень важно, о чем сейчас, кстати, отметил Верховный суд, и я считаю, что это очень здорово, что они написали, что суды должны понимать о том, что у нас действует презумпция невиновности. И тот, кто оборонялся, не обязан ничего доказывать. А вот если правоохранительные органы считают, что он превысил пределы или что-то там имело место, как вот там слушатель говорил, о умышленном преступлении, которое там, или бытовом преступлении, которое прикрывается пределами, прикрывается самообороной, вот тогда следственные органы должны доказать. Ну, то, что я повторяю, там понятно, что по картине нападающий убегал, потому что выстрел в сторону, ну, был не там не вперед, а там со спины был произведен обороняющимся и так далее. Но это вот это такие тонкости, которые...
Которых криминалисты обычно уже
Конечно, конечно. И криминалисты, и в целом обстоятельства, которые могут быть свидетели и так далее. Они все будут учитываться судами и перед этим, естественно, расследоваться следственным органом. То есть здесь вот такого рецепта, что делайте, что хотите, такого, конечно, никто дать не может и не надо таких давать. То есть здесь, конечно, много всяких обстоятельств. Уголовное законодательство говорит о том, что да, может быть и внезапное нападение, неожиданное посягательство. И если вот человек, в принципе, ну, для него это было неожиданно, и он не мог объективно оценивать степень, так сказать, и опасность нападения, то вот его действия в этом смысле не являются выходом за пределы необходимой обороны. То есть очень много нюансов. Безусловно, здесь в данном случае надо понимать, что, ну, если нападение не связано с жизнью и с насилием, надо быть предельно аккуратным при самообороне. То есть это очень важно.
Понятно. Спасибо, Вадим Александрович. Вадим Виноградов был у нас на связи, декан факультета права Высшей школы экономики, член Общественной палаты Российской Федерации. Теперь давайте чуть-чуть с вами. Но я вижу, что, в принципе, такое... недоверие как будто есть даже к расширенным пределам необходимой самообороны. Давайте еще чуть пообщаемся на эту тему. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот это как раз такая новость, которая... Лучше бы она так громко не звучала, да, вот там везде. Почему? Потому как у многих, ну, знаете как, заголовок прочитают, да, и дальше, ага, ну, теперь я с соседом разберусь, да. Вот. Поэтому главное понять, что ничего, вот сейчас вот мужчина, ну, доцент, естественно, он все понимает, тем более юрист, правильно сказал, не надо... понапрасну никуда влазить. Лучше вызывайте полицию. Вот, вот ребята, как говорите, мой дом, моя крепость. Не всегда. Главное, чтобы это люди знали, что не всегда мой дом, моя крепость. И тебе за это никогда ничего не будет. Поэтому лучше такие новости не озвучивать. Вот это мое личное.
Не, ну с другой стороны, да, понятно, спасибо. Но с другой стороны, если их, как вы говорите, не озвучивать, то вот прочитают как раз и будут думать, что мой дом, моя крепость. А мы попытались дать немножечко такую расширенную историю, да, чтобы было понимание, о чем действительно она. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, майор. Ну, вот меня еще в советское время, когда я еще пришел работать в органах внутренних дел милиции, да, в подготовке, и когда вот рукопашники нас обучали, он дал хороший совет. Говорит, лучше пускай судят трое, чем шестеро не судят. Потому что такая ситуация, она очень-очень скользкая. Вот очень интересно хорошо разбирать это в судах, там, сидя в кабинетах, на улице, когда у вас будет конфликтная ситуация, когда у вас на нервы, ориентироваться на что-то очень тяжело. Тут просто задача основная все-таки, вы знаете, я, конечно, все понимаю, но из тюрьмы вернуться можно.
Много раз с того света так, пока еще не возвращались.
Да, еще никто не возвращался, поэтому основная задача остаться живым. Вы своим родным, близким нужны живым.
Угу. Понятно, да, ну интересно, конечно, да, лучше трое судят, чем шестеро несут, такая философия, да, своеобразная. У меня заказчик на бытовом уровне поссорился с соседом и ходит с телохранителем, звонки и заявления в полицию не помогли. О как, серьезно, видимо, какой-то сосед. Так, что есть еще? Надо еще понять, с чем связано нападение. А если вот Шурик пишет, у меня сосед на даче замахнулся на меня лопатой в моем дворе, а я ему... руку помощи от этого сломал, и он на меня заявит. Что за это будет? Руку помощи сломал, если он на меня замахнулся лопатой. Ладно, хорошо. Да черт его знает, что вам за это будет. Ну, попробуйте доказать, что он первый на вас замахнулся лопатой. Наверное, так. Я, по крайней мере, так понял эту инициативу. Ладно, про самооборону, я думаю, закончили. Давайте дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опрос выявил желание 33% российских абитуриентов стать программистами. Такие данные приводят коллеги из РБК со ссылкой на исследование портала Superjob. Согласно материалам, пойти в вузы в этом году планируют 45% выпускников. 14% опрошенных выбрали профессию врача, 8% экономиста, инженера и психолога. 4% сказали, что хотят быть учителями, юристами, дизайнерами, архитекторами и химиками. И всего 2% решили быть филологами, лингвистами, тренерами и другими. А, вот другие специальности — это 9%. Ну, в общем, программисты прям за явным преимуществом. Вот почему вдруг программисты у нас так популярны? Ирина Абанкина у нас на связи, профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, действительно вот наблюдаются такие тенденции, что в основном абитуриенты хотят быть программистами сейчас?
Да, это правда. Тут несколько причин. На самом деле, на протяжении уже нескольких лет мы видим заявления лидеров отрасли, связанные с IT-технологиями, о том, что потребность российской экономики как минимум 120 тысяч новых специалистов в этой сфере. И понятно, что это в течение нескольких лет может быть только реализовано. У нас увеличивается в ответ на вот эти все призывы, разговоры и реальное спрос со стороны работодателей доля тех ребят, которые сдают информатику. Она у нас, конечно, уступает пока еще физике, но темп ее того, у нас вот начиналось буквально там с 67, потом 75 тысяч выпускников. Это не такая большая доля, но уже заметная. Сегодня эта доля, кто сдает, приближается уже информатику к 100 тысячам. И надо сказать, что сейчас обострилась ситуация, потому что мы видим, что немало программистов, немало специалистов по IT-сегменте, они уехали, покинули Россию на время, надолго. Это трудно сказать. Но потребности очень велики, и поэтому люди, умеющие программировать, конечно, надеются, что спрос на этом рынке будет только расти, и это как раз растущий спрос, а не скрывающийся. Ну и плюс к этому во многих странах, это и Китай, и США, Python, по крайней мере, вот как язык программирования, часть обязательной школьной программы. У нас это не школьная программа, поэтому для того, чтобы все-таки научиться программировать, желательно, конечно, на нескольких языках, да, наши ребята идут в вузы по этой специальности, но сейчас и в техникумы, и даже в частные техникумы, не только в Москве, но и в Новосибирске есть частные техникумы, колледжи, которые предлагают программы для программистов, и спрос на них тоже высок.
А насколько есть понимание, вот я, например, отучился на программиста, да, во-первых, сколько на него надо учиться, на программиста, и какая вероятность, что я после университета прям раз и попадаю на хорошую зарплату в хорошую компанию, прям вот становлюсь таким программистом из, я не знаю, идеального сна любого современного абитуриента?
Ну, идеальных снов здесь не бывает, но все труднее найти работу, если у вас вообще нет навыков программирования, меняется любая профессия. И в этом смысле во многих традиционных профессиях, связанных с финансами, связанных с транспортом, даже со сферой обслуживания, сегодня программирование, конечно, нужно. Ну и даже предпринимательские усилия, открытие своего дела вот в IT-сегменте, в современном, все, что связано с дизайном, современными коммуникациями и так далее, если вы умеете программировать, это, конечно, ваше конкурентное преимущество. При этом учиться многие сейчас пытаются сделать короткие программы, двухлетние даже программы под, для того, чтобы стать специалистом. Но большинство, даже вот у нас в высшей школе экономики на факультете компьютерных наук 4 года, и в магистратуру почти никто не идет, все сразу уходят работать, потому что большая потребность, и в процессе работы, конечно, человек накапливает свой квалификационный потенциал, я бы так это сказала. Да, споры идут о том, сколько... Я сама была свидетелем споров, допустим, представителей Московского политеха с физтехом, а можно ли вот программу конечной математики не за 2 года, а за 1 освоить, что какие разделы оттуда убрать, чтобы все. Это и других дисциплин касается, понимаете? Да, все заинтересованы в интенсивных программах. Но есть опасения получить очень узкого специалиста, а здесь нужно все-таки и системное мышление, и умение и ставить правильно задачу, и решать ее. И в этом смысле, конечно, вот уж совсем короткие программы, это скорее такие технические навыки, которые нужны не собственно, если карьера выбирается программиста, IT-сегмента, а скорее в обслуживающих, сопутствующих. И не случайно сейчас во многих университетах, в регионах предлагают не по 9-й, так называемой, специальности вот программирования, а по смежным, по менеджменту. Например, менеджмент в сфере больших данных, менеджмент в сфере управления рисками и так далее, где, в общем-то, даже не обязательно информатику в качестве экзамена предъявлять, а они и с обществоведением берут. Облегченные курсы, есть математика, но меньше упор на программирование, больше упор на все-таки управленческие компетенции, на современный менеджмент, для которого нужно программирование, но, наверное, не в таком масштабе, объеме и глубине, как требуется, собственно, для тех, кто будет работать непосредственно в сфере высоких технологий и программирования.
Ну, если про программистов понятно, достаточно популярная история. На кого еще хотят идти учиться сейчас выпускники? Вот какие-то еще, давайте, две самые популярные.
Медицина, несомненно, и все, что связано с креативными индустриями. Это медиакоммуникации, дизайн, архитектура, визуализация во всех формах. Причем в креативной индустрии и весь музыкальный сегмент, связанный с саундтреками, со всем, что с музыкальным продюсированием связано, это тоже очень востребованная специальность. И четвертым, кроме медицины и креативного сегмента, я бы назвала, конечно, еще сельское хозяйство. Вот как ни странно, идет сейчас подъем, ветеринария в первую очередь, потому что это и городская, и, собственно, вот сельская специальность, но и другие сегменты в сельском хозяйстве. Сейчас спрос там на рынке труда есть, в том числе фермерство, сити-фермерство, кстати. И ребята вот начинают выбирать. Ну и очень обновились программы в наших сельхозвузах.
Спасибо. Спасибо, Ирина Всеволодовна. Ирина Абанкина была у нас на связи, профессор Института развития и образования Высшей школы экономики. Что мы получаем? Ну, действительно, программисты популярная история. Есть еще у нас какая-то всякие графисты, архитекторы, музыканты и так далее, бездельники, короче, да, давайте будем называть вещи своими именами, нет, это шутка, конечно, но меня, врачи, безусловно, вот врачи, это серьезно, да, медицина в фаворе популярна все еще, слава богу, на самом деле об этом говорит и вот опрос, на который мы сегодня, на котором мы основываем эту получасовку, действительно, да, на врачей достаточно много, они вторые после программистов. И сельское хозяйство. Вот эта вот история удивила меня на самом деле. Давайте попробуем разобраться. Может быть, у вас есть что рассказать, поделиться. Может быть, ваш ребенок сейчас пойдет учиться в университет. Вот он сдает ЕГЭ, насколько я понимаю, сейчас. И потом уже надо будет выбирать университет. Он, может быть, уже выбран, и под него, скорее всего, сдается ЕГЭ. Расскажите, пожалуйста, куда собирается идти ваш ребенок или там ребенок ваших знакомых, какую профессию выбирают ваши конкретные дети. 7373948, код 495, это прямой эфир. Говорит и Москобот, это Телеграм. СМС-портал 925-48-94-8. Слушаю вас. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Анна.
Здравствуйте,
Анна. Георгий Романович. Вот у нас двое старших этих правнуков, из тех, которые с нами живут, они программисты. Мы заканчивали Бауманку. Но дело в том, что они начинали работать со второго семестра первого курса. И зарплата у них там начиналась, ну, это вот сейчас старший уже защитился, то есть он закончил аспирантуру, ну, считайте, 7,5 лет назад.
Да.
У них зарплата начиналась с 15-20 тысяч. И они были довольны, что их хотя бы взяли куда-то работать.
Ну, так ну, в первом семестре-то, да,
да,
хорошо.
Сейчас, конечно, ну, не сравнить. То есть там не то, что на порядок, а намного больше. Вот. Что касается архитекторов. Вообще-то у нас сын архитектор средний. И вкалывают они там все в его бюро.
Да,
как папа Карло.
Нет, ладно, я скорее, конечно, говорил про людей, которые там хотят писать саундтреки для фильмов. Знаете, вот это, да. Архитекторы снимаются. Архитекторы люди уважаемые.
Вот. И еще одно. У нас вот девочки горничные, они все родом из Липецкой области. В этом году у одной из них мальчишка сдает ЕГЭ, приезжает поступать в Тимирязевку.
Вот оно и сельское хозяйство.
Да. Причем приезжает с удовольствием, целенаправленно, радостно и очень хочет пройти, очень хочет на бюджет.
Ну, получается, подтверждается все. Вот,
да.
Да, все так, как оно, как нам и рассказали. Спасибо, Анна, спасибо большое. Видите, всему находим подтверждение. Какие мы молодцы. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте.
Георгий.
Да, здравствуйте.
Ну, вот тут у меня пару таких тезисов. Первое, все-таки те, кто говорят, что хотят стать программистами, они не очень понимают и не очень работает профориентация. Они даже не понимают, какой специальности они хотят. Потому что программист – это квалификация чуть выше ПТУ, чуть ниже техникума. То есть кодер, чисто,
да.
Кто пишет программирование. А более такие серьезные, квалифицированные – это инженеры в области либо прикладной математики, либо в области компьютер-сайенс. Это гораздо другой уровень и другая, соответственно, обучение. Вот. Теперь второе относительно всяких творческих специальностей. Например, чтобы стать профессиональным музыкантом, ребенок должен заниматься лет с 5.
Да, это правда, да.
И также, чтобы писать, в общем-то, музыку к саундтрекам, это должен быть профессиональный композитор, а он же профессиональный музыкант. Это с 5 лет работа в музыкальной школе, дальше училище или высшее какое-то образование. То есть это далеко не... бездельники.
Это, знаете, не, настоящие музыканты, это правда, да, спасибо, это сначала, скорее всего, училище, а потом уже высшее образование музыкальное, да, это все серьезно. Вот просто я боюсь, что в основном это, конечно, не касается тех самых настоящих композиторов, ну а программисты, это, ну, получается, современные юристы, да, вот раньше были юристы, до этого кто был? А, были еще экономисты. Теперь у нас программисты. Всех сначала выучили на одно, потом на другое, теперь вот на третье. Я думаю, что в ближайшее время, конечно, будет перенасыщен рынок у нас этими специалистами, тем более, что что-то там пытаются, если упростить каким-то образом программу для программистов, это значит, что и квалификация их будет чуть ниже. Но надеюсь, что с квалификацией все хотя бы останется в порядке, и вовремя люди очнутся и поймут, что может быть программистом. программирование — это не то, что им надо. Они что видят? Они видят огромное количество баннеров, рекламы. Вот, все, зарплата от 150 тысяч рублей в месяц. Только все, что тебе нужно, это пройти получасовые курсы в интернете за 15 тысяч рублей. Вот, отлично, программист. Ну ладно, может, курсы я прошел, мне и фартануло, но я сейчас тут отучусь и вообще уже точно буду золотые горы себе домой тащить каждый день. Так оно не работает, но поживем, увидим. Вот ГД пишет, а завтра будут тиктокеры. К сожалению, тиктокеры, они уже сегодня. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в Москве, сегодня 1 июня, среда, первый день лета, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире то, что мы называем так, информационный день. Самые важные, самые главные новости сегодняшнего и нескольких прошедших дней. Меня зовут Георгий Бабаян. Мы продолжаем. В Белом доме опасаются, что конфискация российских активов в пользу Украины может подорвать доверие инвесторов к Соединенным Штатам Америки, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации Байдена. По мнению чиновников, конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты и не допустить их попадания в руки Америки. Конфискация российских активов была основной темой встреч представителей стран G7 в мае. Идею поддержали Германия и Канада. Ну вот, чем на самом деле может обернуться эта история с конфискацией наших активов для Соединенных Штатов Америки и их экономики? Максим Чирков у нас на связи, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим Андреевич, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот скажите, пожалуйста, во-первых, кто на самом деле задумывается ли вообще хоть кто-то о том, чтобы как-то переориентировать свои вложения и обойти стороной американскую валюту?
Ну, вы знаете, вот, наверное, сейчас подводить вот такие итоги, наверное, рано, и вряд ли можно утверждать, что вот, так сказать, вот многие уже задумались об этом, но по результатом анализа вот этого санкционного противостояния между Россией и Западом, конечно, многие, ну, скажем так, экономические агенты сделают определенные выводы, да, это и физические лица, и юридические лица, и, конечно, я думаю, что будут решения приниматься уже в рамках просто государств, да, потому что вкладываются и государственные деньги, в том числе в американские ценные бумаги, и у лидирующих стран, и у развивающих стран огромные резервы, номинированные в, скажем так, долларах США, в евро, которые сейчас, конечно, находятся под таким огромным риском на самом деле.
Но существует ли вероятность, что Соединенные Штаты будут замораживать еще хотя бы чьи-либо активы, кроме российских? И не только потому, что они, может быть, передумали, а вообще просто, может, они к нам относятся по-особенному?
Нет, конечно, такая вероятность существует, и более того, ну, понятно, что санкционное противостояние, оно не ограничивается Россией. На самом деле, допустим, вот санкции и ограничения различные между США и Китаем, они охватывают гораздо больший рынок товара и объем международной торговли, даже чем между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому всем, по-моему, очевидно уже, что, значит, вот ситуация с, ну, я так скажу, с американской финансовой инфраструктурой, она очень рискованная. И, конечно, вот эти риски, они, ну, я думаю, что они будут на десятилетия определять спрос на американские финансовые инструменты, вернее, как бы снижение вот этого спроса. Кроме того, что существуют риски действительно нарушения прав собственности, сейчас появляются абсолютно новые риски, связанные с девальвации фактически западных валют, которая уже идет, да, и все предыдущие кризисы, ну, в общем-то, все, знаете, это широко обсуждалось, что доллар будет падать, но все так посмеивались, похихикивали, и, значит, открывали там долларовые счета, инвестировали в доллары, а сейчас ситуация абсолютно обратная. Мы сейчас видим, ну, совершенно неконтролируемо разгоняющуюся инфляцию в странах Запада, в США, может быть, чуть меньше, но в Европе, уже вот в Восточной Европе есть страны с 19% годовой инфляцией. И более того, есть все признаки, что эти данные занижены, да, потому что существуют независимые оценки, и продовольственная инфляция на гораздо более высоких цифрах. Поэтому На самом деле, вот эта вот западная финансовая инфраструктура, она, ну, сейчас, может быть, это еще не все понимают, что она как бы содержит в себе очень большие риски. Но я думаю, что на горизонте уже даже не лет, а месяцев это станет очевидно большинству.
А почему, вот вы говорите, давно уже, в принципе, предупреждали, что всякое может быть, и валюты там будут падать, почему продолжали вкладывать в, ну, это американские конкретно ценные бумаги? Чем они так привлекательны были?
Ну, я бы сказал, что вот западная финансовая инфраструктура, она как раз держалась до этого года на таком безграничном доверии. И действительно, из года в год, из десятилетия в десятилетие проходили кризисы. Более того, в любой кризис, ну, скажем так, доллар, как такая основная резервная валюта, она укреплялась. Инфляция около нуля всегда была. Можете вот проверить, там, 2008 год, 98 год кризис, там, сверхнизкая инфляция. Но сейчас ситуация просто изменяется на глазах, и она изменяется кардинально, и мы видим, что вот, так сказать, вот даже по официальным комментариям представителей Федрезерва, которые всегда были, знаете, вот таким ориентиром для игроков на фондовых рынках, для спекулянтов, а сейчас там непонятно вообще, на что ориентироваться. То есть такого уровня растерянность вот в этих официальных комментариях, что, ну, просто видно, что, ну, поскольку инфляция, значит, захлестывает, чтобы ее удержать, нужно процентные ставки держать не около нуля, и даже не около двух, и не около четырех, а гораздо-гораздо выше. Но при этих условиях американская экономика, да и все западные экономики, они просто начнут останавливаться. Поэтому здесь выбор из двух наихудших вариантов. Вот в случае, опять же, продолжения вот этого санкционного противостояния. Поэтому, ну вот господин Песков сегодня, по-моему, комментировал уже, что Западу придется это все пережить. Правда, он сказал это об отказе от российской нефти. Но я думаю, что проблемы будут гораздо хуже, чем вот исключительно нефть, исключительно газ, исключительно металлы или исключительно удобрения. Проблемы будут, и они будут связаны действительно с доверием к западной финансовой инфраструктуре. И следующий кризис, в который мы плавно, а может быть скоро и не очень плавно начнем входить, да, этот кризис будет в западном мире, он будет связан с, не как обычно, да, с падением фондовых рынков, а он будет связан именно с падением иностранных валют, то есть я имею в виду доллары и евро, поскольку это будут главные пострадавшие из-за вот этого кризиса доверия к западной финансовой инфраструктуре.
Какие альтернативы есть вкладыванию вот в американские ценные бумаги? Куда сейчас могут те страны, которые, в принципе, вдруг начнут бояться и опасаться, перенаправить свои финансовые потоки?
Ну, вообще говоря, вариантов очень много. Просто до 2022 года смысла делать этого особого не было. Да, вот у нас на экономическом факультете несколько лет назад присутствовали одновременно в аудитории и председатель Центрального банка России, и председатель Национального банка Казахстана. Я как раз вот задал вопрос про перекрестное, так сказать, вложение в, ну, чтобы, допустим, там, значит, вот Казахстан покупал, допустим, российские ценные бумаги, Россия покупала, соответственно, казахские ценные бумаги. Оказалось, что, ну, этого практически не было еще несколько лет назад. Поэтому я просто к тому, что альтернативы есть, да, и вот, опять же, все страны, они будут пересматривать вот эти вот рисковые параметры, и, может быть, по многим параметрам окажется, что западные ценные бумаги гораздо более рискованы, да, даже чем некоторые бумаги на постсоветском пространстве. Просто из-за огромного навеса, ну и вообще из-за огромной закредитованности западных экономик, которая просто ничем не обеспечена. И, опять же, ну, как мне кажется, это становится очевидным все большему и большему количеству людей. И вот эта вот инфляция, которая разгоняется на Западе, это уже первый признак того, что, ну, люди начинают отказываться от вложения в долларовые, евро и финансовые инструменты.
Максим Андреевич, спасибо. Максим Чирков был у нас на связи, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. А давайте теперь с вами, как вы думаете, что будет с вкладами, с американскими ценными бумагами и так далее? Действительно ли отвернется мировой рынок в том или ином масштабе от американских ценных бумаг? поняв просто, что они ненадежные не только по экономическим параметрам, но и просто потому, что фактически в любой момент у тебя их могут забрать и раздать там кому-то по тому или другому надуманному принципу. А, или же ничего не произойдет, все останется как было, и вообще все это и опасения и людей в Белом доме, в администрации Байдена, и там какие-то прогнозы экономистов, это все неправда, и ничего подобного не будет. 7373948, код 495, это номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот, и звоните, и пишите 925-48-94-8. Оп, сорвался звонок. Так, ну перезвоните. Давайте я пока почитаю ваши сообщения. А, ну вот, перезвонил человек, все, давайте возьмем, а то было бы как-то нечестно. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Вайс. Ну, на самом деле, хочу ответить попроще, чем ваш уважаемый эксперт отвечал, по поводу наших инвестиций, в том числе счетов, на которые у нас арестованы. Мы сейчас боремся как раз с этой глобальной моделью, когда наши предприятия, в том числе и ВПК, и все, которые у нас на слуху, в том числе углеводородные, еще с 90-х годов по общей мировой системе индульгированы, запролонгированы, аккредитованы Минюстом и Минфином США. И, ребята, если хотите торговать, ваши денежки, в том числе и ваш потенциал определенный, который мы можем в случае чего арестовывать, в случае вашей каких-то невыплат или, проще говоря, убытков, должны находиться в наших банках. Поэтому и Иран, и Северная Корея, и Сирия, которые уже, и Венесуэла, которые уже, и Куба были в конфронтации не один, порой десяток лет, они тоже же не дураки оставлять свое золото и свои счета на иностранных банках, которые поэтапно замораживались. Теперь я хочу сказать о том, что вот первый вопрос. Он делится на две части. Сейчас непосредственно старушка Джанет... Луис Йеллен, это глава Минфина Соединенных Штатов Америки, прорабатывает с администрацией США вопрос о техническом дефолте Российской Федерации, чтобы оправдаться в глазах мировой общественности по использованию всего того, что арестовано в том числе на территории Соединенных Штатов Америки. Не только у олигархов, но и наших дипломатических ведомств, различные рода недвижимости, другая собственность, которую они уже, ну, по крайней мере, больше года не дают, просто говоря, прикасаться нашим дипломатическим работникам, и которые насильственными действиями были отсюда просто выдворены в различных городах США. И это идет по всему миру, в том числе и в Европе. Поэтому Россия сейчас придумывает этот технический дефолт, чтобы этой недвижимостью воспользоваться и показать всему миру, что США и ее глобальная система не так укоризненны в глазах общественности, как об этом думают, например, китайцы, которые там имеют колоссальные средства не только в государственном долге Соединенных Штатов Америки, в различных ценных бумагах, но и в так называемой Национальной ассоциации недвижимости, где Китай там тоже имеет глобальное значение по своим инвестициям. И поэтому, естественно, они хотят технически не дать России ни в долларовом выражении, ни в рублевом расплачиваться по российским суверенным евробондам, в том числе и различного рода облигациям и процентов иностранным инвесторам, не только Соединенных Штатов Америки. Поэтому все это логично, и это все движется к тому, что об этом мы еще услышим, если не в первой половине июня, когда окончаются определенные лицензии, которые должен выдать Минфин Соединенных Штатов и Минюст, то в ближайшее время вот эти крючкотворы американской администрации думают, как закабалить Россию окончательно.
Понятно. Спасибо, Вайс. Спасибо, как всегда. Давайте, ладно, чтобы успеть, перейдем к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Совете Федерации призвали ограничить выдачу каршеринговых машин злостным нарушителям. Ну вот он опять каршеринг и какие-то инициативы вокруг него. Речь идет о гражданах, которые лишались прав за езду в нетрезвом виде, имели проблемы с алкоголем и наркотиками. Одной из причин роста ДТП в этом секторе, на мой взгляд, является то, что доступ к каршеринговым машинам получают те, кто, по большому счету, не должен иметь на это право. Например, если водитель был лишен ранее прав за вождение в нетрезвом виде, имел проблемы с алкоголем и наркотиками, а также систематически нарушает ПДД, заявил член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин. В общем, вот каршеринг, проблемная история, очень много ДТП, очень много странных людей, судя по всему, сидят за рулем каршеринга. И что с этим надо делать, и надо ли вообще, и как вообще работает это, я не знаю, принятие в этот клуб, такой своеобразный клуб каршерингистов. Сейчас поговорим с Вадимом Рождественским, автоадвокатом. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот такая инициатива, что надо ограничить выдачу каршеринговых машин злостным нарушителям. А что, сейчас выдают каршеринговые автомобили людям, у которых лишали прав за наркотики или алкоголь?
Ну, в любом случае, если лицо выполнило те вот обязательства, которые были возложены на них, в частности, истек срок лишения водительского удостоверения, оплатило штрафы,
да,
то, конечно, лицо имеет право, возможность дальше пользоваться своими правами, в частности, управлять транспортным средством. И поэтому каких-либо это ограничений не накладывает.
А насколько правы в Совете Федерации, когда говорят, что вот люди, у которых было когда-то лишение прав, например, за вождение не в трезвом виде, ну, как вариант, да, что именно из-за них происходит потом большое количество дорожно-транспортных происшествий, что они вот все равно повторяют свои ошибки прошлого?
Ну, опять же, здесь, насколько я видел информацию, лишь ссылается на некую статистику, что, в принципе, 40% ДТП – это с участием каршеринга.
Да, но, да, да.
Опять же, говорить о том, что каждый человек же может после исполнения наказания, может быть, он бы исправился. То есть нельзя скидывать со счетов этот аргумент, что люди, единожды лишившись водительского удостоверения, заплатив штраф за то же алкогольное опьянение за рулем, больше соответствующим не занимается. Поэтому нельзя мазать одной краской всех подряд и говорить о том, что кругом люди, которые когда-либо попались на этом деле, да, то есть они не должны больше управлять транспортными средствами. Тем более у нас статистика показывает, что и даже принятие каких-либо лекарственных препаратов может показать наличие какого-либо опьянения там. Угу. Поэтому даже такие случаи бывают. И именно людей, которые умышленно садятся за руль, да, конечно, их лишают водительского удостоверения. Если говорить о злостности, то есть это злостность, это значит несколько раз. А у нас злостных нарушителей вот так, как такого плана вплоть до уголовной ответственности привлекают. Поэтому я думаю, что здесь все-таки такая инициатива, она больше медийная, чтобы как-то, может быть, поднять рейтинги или еще что-то, вряд ли она получит какое-то распространение, потому что сами каршеринговые компании, они анализируют статистику именно людей, которые управляют транспортным средством, и в момент управления именно каршеринговым автомобилем совершают какие-либо административные правонарушения. Естественно, таких людей они сами компании вводят ограничения, у них есть правила предоставления автомобиля. Естественно, их ограничивают, им повышают тарифы. То есть, возможно, в каких-то каршеринговых компаниях там в ближайшее время появится или уже есть, что если совершенно действительно вот некое такое грубое нарушение, хотя у нас в ПДД такого понятия нет, как грубое нарушение правил дорожного движения, да, то есть, возможно, будут ограничивать доступ. Поэтому, потому что, конечно, им невыгодно. Но и люди редко, когда грубо нарушают правила дорожного движения, вот в плане там управления в состоянии алкогольного опьянения, потому что, ну, каршеринговая компания как минимум накладывает еще очень-очень крупные штрафы, если ты совершил такое правонарушение. То есть это бьет по карману больше, нежели чем у нас предусмотрено административным кодексом.
Да, но штраф-то накладывается уже после того, как ты совершил правонарушение, а не до того.
Да,
да. Поэтому
да,
это же постфактум настигает тебя эта история. Но насколько можно действительно вот считаться и ориентироваться на такую статистику, где на 40% выросло количество ДТП с участием автомобилей каршеринга? Действительно ли каршеринг так часто попадает в дорожно-транспортные происшествия? Неважно, пьяные, не пьяные, вот вообще в принципе. Каршеринг и те, кто ведет эти машины.
Ну, я думаю, что да, все-таки частенько транспортные средства участвуют, потому что все это зависит, видимо, от, во-первых, опыта водителей, которые допускаются. Как правило, этими машинами управляют именно молодые водители, вот, потому что дешевле брать машину в каршеринг, чем платить по 20 тысяч полис ОСАГО. Это водителю, который там первый, второй год за рулем. Поэтому, то есть, возможно, если не столь частые перемещения, то, наверное, экономически целесообразнее пользоваться каршерингом. И вот отсюда идет эта статистика, что этот рынок хорошо развивается, особенно там в крупных городах, и, конечно, эта услуга пользуется популярностью.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Вадим Дмитриевич. Вадим Рождественский был у нас на связи, автоадвокат. Давайте поговорим с вами про каршеринг и про то, что надо с ним делать. Может быть, у вас есть какие-то рецепты, как можно побороть эту напасть, потому что действительно каршеринг, ну, невооруженным глазом видно. Каждый раз, когда ты видишь практически автомобиль из каршеринговой конторы, неважно, какой он, какого он класса, будь это какая-то дорогая машина, там типа BMW или Genesis, или это Hyundai Solaris, Kia Rio, абсолютно неважно, она всегда будет... передвигаться практически всегда, в 90% случаев, будет передвигаться агрессивнее, чем все остальные, быстрее, чем все остальные в среднем по потоку, немножечко так, резко, борзо, потому что, в принципе, машину не жалко, в первую очередь, да, как будто бы, хотя штрафы действительно там будут огромные, если ты попадешь в аварию на каршеринге, но как-то народ, знаете, этим пренебрегает. Вот что надо с этим сделать? Каким образом решить эту проблему? Вот Валентин, например, пишет: запретить и забыть. И, в принципе, наверное, бы сработало, но, с другой стороны, обидно же за каршеринг, правильно? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373948, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, добрый день. Я считаю, что вообще каршеринг надо запретить. Mm-hmm. По одной простой причине, потому что эти фирмы каршеринговые, они до сих пор не могут справиться с левыми аккаунтами, которые, ну, по этим аккаунтам за руль садятся люди не только наркоманы, а вообще без прав. Понимаете, и я думаю, что если запретить этот каршеринг, просто-напросто развивать более... Кому надо доехать, вызывайте такси.
То есть пустить усилия просто в развитие другой немножко ветки бизнеса. Хорошо, понятно, как вариант. Ну да, левые аккаунты, существует такая проблема. Это правда. Так, как Михаил пишет, а как они попадают за руль без прав? Во-первых, не шла речь о том, что кто-то попадает за руль без прав. Это раз, а два. Некоторые попадают вот именно за счет тех самых левых аккаунтов. Такое тоже встречается. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый день.
Вы в эфире. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Сейчас потише сделал.
Да.
Ну, на самом деле, каршеринг замечательная штука. В принципе, вообще, и как идея, и в плане реализации ни в коем случае нельзя... Ну, запрещать, да, это и городу на самом деле хорошо. Действительно, мало машин. Я вот часто сам даже пользуюсь, хотя у меня в семье две машины своих.
Да.
Но иногда пользуюсь, да, потому что, чтобы машина не стояла где-то в центре, еще где-то. То есть это удобно. Насчет левых аккаунтов тоже не знаю. Я ради интереса зашел в интернет. Я ничего там такого, ну, именно, чтобы вот кто-то предложил мне воспользоваться, я не нашел. И вот пользуешься... постоянно там пришлите селфи, пришлите то, то есть, ну, оставляют данные раз в год, периодически у меня запрашивают. Тут проблема, вот, которую я вижу, она несколько в другом, вот то, что каршеринговые компании, да, дают управление вот молодым водителям, каким-то там водителям с большим количеством штрафов,
да.
В плане того, что им выгодно, то есть им выгодно, вот как тут парадокс такой обратный, им выгодно, чтобы эти люди, да, как-то попадали в ДТП, потому что там потом штрафы, потом там чинят не по рыночным, а в два раза дороже. То есть там реально он маменький на этот гонщик попал, там что-то куда-то бампер разбил, а в итоге там потом родители попадают на какие-то большие деньги. Вот если это как-то исправить в плане того, что ввести вот тоже хотя бы там частичную ответственность каршеринговой компании, именно кому они дают, чтобы они ставили там какие-то заградительные тарифы там подороже, да? То есть тогда, мне кажется, можно отрегулировать. Но вот основная проблема в этом. Очень много. У меня вот у знакомой там на работе, да, 18 лет сын получил права, и прям в этот же день взял каршеринг и поехал кататься. Но это ненормально. Я говорю, а как, кто ему дал? Я думал, там два года стажа нужно. Оказывается, ничего уже не нужно. Есть права, регистрируйся, плати 13 рублей в минуту, есть.
Понятно, понятно, да. Спасибо. Но там на самом деле просто есть такие конторы, которые дают вот прям сразу. А есть конторы, которые дают через там какой-то надо стаж пройти. И причем ты сначала можешь на дешевых машинах ездить, потом, когда у тебя стаж поднимается, еще чуть-чуть ты можешь. Даже не только стаж. Там был еще и возрастной ценз, я помню, что я еще недавно не мог ездить, например, на каких-то нормальных машинах. Ну, дорогих я имею в виду, типа там BMW. Мерседесы, Ауди какие-то, по-моему, есть в какой-то из контор. Ну, в общем, вот эти вот дорогие иномарки, на них нельзя было ездить, не давали. Потому что, типа, я слишком молодой был. Но, несмотря на то, что у меня достаточно большой стаж. Заградительная мера, как, то есть, дать ответственность, обложить ответственностью каршеринговую компанию, которая предоставляет право управлять своим автомобилем людям с маленьким стажем вождения, например. Мне нравится такая история. Ну, боюсь, что она не совсем реализуема. Много сообщений о том, что надо просто запретить каршеринг, и все. Вот и Андрей, например, пишет рецепт один, запретить каршеринг как класс. Я думаю, что это невозможно. Просто потому, что действительно удобно. И огромное количество людей пользуются этим, не попадая в аварии. И все с ними в порядке. Но есть вот эти вот, которые едут черти знает как, сносят заборы. Я, главное, знаю даже некоторых таких людей лично, которые как только на этих каршерингах не ездили, в каких заборах и кюветах они только не оказывались. Да, такие люди есть. В принципе, они платят достаточно кругленькую сумму, а потом через некоторое время снова садятся за руль чуть ли не того же самого каршеринга. Проблема есть, ее надо каким-то образом решать. Сейчас у нас новости, а после «Умные парни».